Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Виден берег.
А что, мы второй сезон, уже все. Нам осталось последнюю серию
Стареет Дементий.
Да.
Так-так.
Собственно, 13-я серия второго сезона. Это мы уже 20 серий, получается, разобрали, если взять еще и первый сезон. Вот это я понимаю.
Да?
Высокая производительность труда.
Делаем по-большому, как обычно.
Да. Ведь обратите внимание, никто не делает таких подробных разборов сериалов, да еще в разговорном жанре.
Да. Вот эти. Так. А вы просто пересказываете? Не просто. Мы добавляем от себя очень много.
Во-первых, у нас глубокий философский разбор.
Анализ, я бы сказал.
Драматический анализ, естественно, потому что мы выявляем главные сюжетные ходы, пытаемся вскрыть мотивацию персонажей.
Показываем дуги характеров.
Внутренний текст героев. Вот так вот.
Да.
Ну и опять же фактурочку. Фактурочку вскрываем, потому что где бы вы услышали в одном месте столько интересного про быт в США?
Про все.
Про все. Да. Про быт везде.
Да. У нас, кстати, есть еще кое-что на примете. Но мы вам пока ничего не скажем.
Вот так.
Да. Причем не одно, а минимум два.
И мы оба не скажем.
Мы ни про одно не скажем. Да. Меня больше всего забавляют эти, как их, дурные заявления. Разбор длиннее, чем серия. Идиоты. Идиоты, это вы, блин.
А иногда бывает обратное.
Не нравится, да, что разбор длиннее, чем серия. Какая разница, какой он длины вообще. Сколько влезло, столько влезло. Есть о чем поговорить. Получается длиннее. Нет о чем обсуждать. И получается короче. И что?
Охренительный фильм «Викинг». Охренительный. У нас занял две серии разбора 4 часа. Это, мягко говоря, в два раза длиннее, чем фильм «Викинг».
Чем охренительный фильм «Викинг».
А там, казалось бы, в отличие от сериала «Во все тяжкие», все обсуждение нужно было вытащить тазик, налить в него говна, сказать: во, собственно,
оно.
Разобрали. Оно. Да.
Ну и вопросы давайте почаще, давайте пореже. Пацаны, вот вроде в каждом ролике непрерывно пишем. Есть такой линк vip.oper.ru, где смело подписывайтесь на производство роликов. И когда копятся известные суммы, только тогда ускоряется выход. В настоящий момент выходит по одному разбору по воскресеньям. При этом бывает один раз такое случилось. Один раз. За сколько? За 20 серий. Да?
Да.
Один раз случилось, что в силу, так сказать, злых сил природы, фактически Дементий – это стихия.
Буран.
Ну, не получилось один раз выпустить, и что? Дальше будет больше, что характерно. Не только «Ломай плохо». На подходе у нас «Сопрано», вот «Сопраны» уже 3 ролика забомбили, ждите про «Сопрано» секретного сигнала, где его смотреть, про «Breaking Bad» пока не знаю, а про «Сопрано» уже ждите, скоро пойдет. 6-й сезон будет в конце, как нетрудно догадаться, а сначала будет 5 сезонов.
Сначала первый, что ли?
Конечно.
Какой подлости.
Без 6-го. Такая низость мной проявлена. Как обычно, начинаем сначала и идем до конца.
Нет бы наоборот.
Да, ну есть надежда все-таки посмотреть.
Итак, 13-й эпизод. А 13-й эпизод, он, как обычно, начинается с некоего превью такого перед самим фильмом. А там же самого первого эпизода данного сезона какие-то люди в черно-белом фильтре ходят, одетые в местные химзащиты, и что-то из бассейна, видимо, Уолтера Уайта вылавливают. И там постоянно глаз пластмассовый болтается от какой-то игрухи. Вот. А вот, пожалуйста, опять то же самое. Идут люди в химзащитах и выволакивают красного игрушечного медведя из бассейна у мистера Уайта. Что-то тут неспроста. А вот что неспроста. К этому, собственно, нас подводит данная серия. К расшифровке, так сказать, этих непонятных черно-белых загадочных флешбеков в начале. Мы же помним, что усилиями Джесси Пинкмана, собственными и мистера Уолтера Уайта, полюбовница Джесси Пинкмана, наркоманка Джейн Марголис отъехала.
Да.
И вот просыпается Пинкман, пытается ее разбудить, видит, что она захлебнулась блевотиной от передоза или просто захлебнулась блевотиной, а может быть, все вместе. Короче, немного неживая, причем довольно давно. Ну и в панике звонит старшему товарищу.
То есть ну, вот, кстати, даже интересно, вот в американских реалиях, что гражданин собирается делать? Вот труп, вот ты тут живешь. И как из этого вывернуться можно?
Ну, вот тут специально ему прислали специалиста, который вот
мистер Вольф.
Знает, да, местного Вольфа, который знает, как вывернуться. Ну, сначала, конечно, он звонит Уолтеру Уайту. А чего тут опять, конечно, в панике. Но потом он приходит, ну, он, естественно, в курсе ситуации. Он делает вид, что он приходит в себя, больше не злится, и советует Джесси успокоиться, потому что сейчас ему пришлют специалиста, он позвонит куда надо. Конечно, звонит Гудману.
Better call Saul.
Better call Saul. Пинкман вот так вот всего как кота после бассейна колотит.
Затрясет.
Дома. Ну, затрясет, понятное дело. И тут появляется первый раз Майкл.
Это, кроме того, что Карпентер. Маму жалко, а он же к ней это чувство все-таки испытывает.
Да.
Так-то, а кто появляется?
Это она к нему не испытывала никаких чувств.
Скотина.
А он к ней очень даже испытывал.
Дурачок.
Появляется Майкл Эрментраут. Это тот самый детектив, который был упомянут Better Call Saul, который говорил несколько серий назад Уолтеру Уайту, что мой детектив сказал, что нашел тебя за 5 часов. Учитывая, что он берет по часовую, наверное, справился за 2. Это он как раз, детектив Сола Гудмана. Причем я так ну, все-таки что-то знаю про систему написания сценариев для сериалов у них там.
Я, с вашего позволения, гляну. Так-так, и?
Вот судя по всему, когда сериал задумывался, этот Майкл Эрментраут в самом деле планировался наемным адвокатом, ой, адвокатом, прошу прощения, частным сыщиком этого адвоката Сола Гудмана, который там за него всякие мелкие задачки выполняет. Но так как по ходу дела образовался охеренный мегабандит из Перу, который приехал в Америку через Мексику в исполнении Джанкарло Эспозито, а именно Густаво Фринг, его все-таки сделали в конце концов не адвокатом Сола Гудмана, а начальником охраны и главного решальщика проблем именно этого огромного преступного авторитета. Вот. Потому что решили, что такой харизматичный дед на такого абсосного адвоката работать, скорее всего, не будет. Это какая-то фигня. Вот у меня есть такое стойкое ощущение. Не могу никак его доказать. Но, повторюсь, учитывая, что сериал-то очень часто пишется на живую нитку, то есть его очень часто переделывают в ходе съемок. Вот у нас появляется адвокат, которого уже пару серий назад анонсировали. Ой, адвокат. Детектив. Что же я все время его адвокатом-то называю? Дефектив. Детектив. Дефектив, которого анонсировали пару серий назад, как наемного дефектива, который работает на Сола Гудмана. Потом раз и выясняется, что нет, это начальник службы безопасности у Густава Фринга. То есть рангом, прямо скажем, сильно выше. Да, ну, появляется Майкл Эрментраут и объясняет Пинкману, что так, деньги я пока заберу, туда же все наркотики, тут же все со стола стер, спросил, есть ли еще где-нибудь наркотики, немедленно дал рекомендацию, что футболку нужно снять и одеть рубашку, чтобы сгибов локтя не было видно изнутри, что он тоже обштыренный.
Где так называемые спотс?
Да.
По-русски дороги, они же шахты с определенного момента.
Ты чего там ищешь?
Да и рожу эту, блин.
Исключительно харизматичный персонаж. Похож на Фестера Адамса в старости.
Он же в этом, он мой любимец со времен художественного фильма «Беверли Хиллз Коп».
Да.
Где он там Мерфи Билл? Смотреть в правильном переводе.
Да.
Настоятельно рекомендую. Когда-то было так весело, а сейчас, когда смотришь, какой-то охеревший негрило скачет там вообще. Но все равно смешно.
Блин. Очень смешно.
Хороший, да, Эрнан Траут. Сразу видно, гадина, блин, конченая. Постарел сильно.
Ну, ушел.
Ну, правда, после того, как я увидел в художественном фильме «Война против всех», где начальник полицейского околотка был Бёрк из художественного фильма «Чужие».
Да, да,
у меня истерика случилась.
Точно, точно. Ну, в общем, вот пришел, разрулил. Сейчас приедут милицейские. Нужно ли объяснять очевидное? Меня здесь не было.
Угу.
Вот. На этом по морде, что тут перестал истериковать. В общем, разрулил. Уехал. Ну и тут, конечно, вот начинается вся эта кошмарная история, когда приезжает отец с одногорем убитый, потом начинает выяснять, во что нарядить дорогую дочку.
В гробе.
В гробе, да, в желтые. А ты когда-нибудь видел ее в чем-нибудь желтом, были только черные и фиолетовые. Потому что готка явно совершенно.
Чтобы было готично в гробе.
Да, да. И вот нужно его что-нибудь яркое нарядить. Пинкман тоже совершенно охеревший от всего произошедшего. У нее эта картинка, которую она ему нарисовала, с надписью «Извини», которую в ту в 10-й серии подпихивала ему под дверь. Вот. Плюс у него телефон еще работает, он каждый раз набирает номер, а там автоответчик ее голос обработает. Кошмар, одним словом. Ну, надо ли говорить, что Пинкман того после этого? Ну, это
слаб. Слаб Пинкман.
Короче,
это лучший выход.
А ты что?
Из любых трудностей. Стакан.
Стакан.
Баян.
Баян, блин, да. По струне.
Да, а потом вопросы, почему вы считаете его дебилом? Потому что он дебил, блин.
Ну, хотя он не пьющий, лучше бы он пил.
Да, я телевизор не смотрю, я только в интернете, блин.
Лучше бы ты пил, то же самое.
Да.
Да, ну а милиции Джесси говорит, я ничего не знаю. Она пришла сделать шпили-вили, я проснулся, увидел ее мертвый, все.
Ну, подучили уже, да.
Да. Ну, как говорит Майкл Эрминтраут, который, забегая вперед, отставной милицейский, правда, из Филадельфии, а не местный. Он там, как выяснилось, уехал не просто так оттуда, прямо скажем. Очень сильно не просто так. То есть он там позади себя оставил выжженную пустыню фактически.
Отследовал за ним.
Короче говоря, как говорится, то говорит, понятное дело, что все опознают передоз, но на передоз, если не было никакого шума, полиция говорит, приезжает крайне редко. Говорит, но все-таки, говорит, если тебя арестуют, вообще ничего не рассказывай, требуй адвоката, за тобой приедет СОЛ.
Разумно. В хороших американских фильмах, кстати, где вменяемые вещи показывают, там этот самый адвокат. Нанятый, он все время вместо подзащитного говорит, ему за это деньги платят. Ты можешь сидеть молчать, а адвокат будет говорить, а он знает, что говорить, как говорить. Поэтому он лично знаком с судьей, как правило, там у них с коррупцией это полный порядок.
С судьей, с прокурором.
Да, несмотря на мнение наших идиотов, как там, это ж проекция рая на земле, на самом деле все хорошо, деньги все любят. Тут недавно озвучили, что генеральный прокурор Соединенных Штатов, у него зарплата 164 тысячи долларов в год. Я аж присел. Это ж серьезнейший человек, ёлы-палы. И вы хотите сказать, что он так мало зарабатывает?
Это в 4 раза больше, чем Уолтер Уайт. Ну, даже чуть-чуть меньше.
Так точно. На такой-то мега-должности. А судьи сколько зарабатывают? И никому денег не надо, все честные, да? Чушь собачья.
Ну, учитывая статистику, какое количество договорных дел в американских судах происходит вот от самого низкого уровня до самого высокого, ну, на том уровня, что прокурор и адвокат друг друга очень хорошо знают. И они до суда встречаются.
Естественно.
И да. Говорят, что может 5 лет, а может 5 тысяч. Ну, давай так, 1 год и 3. Договорились. Все.
Ну,
они... А коррупции-то нет при этом. Нет, конечно. Нет, какая же коррупция?
Нет,
это просто два человека договорились. Это не коррупция.
Нормальная договоренность.
Да.
И при этом, ну, они там предпринимают массу всяких шагов, чтобы, так сказать, улучшить судопроизводство. И, по всей видимости, из того, что есть, и, точнее, из того, что возможно, у них-то, наверное, ну не лучше всех, но одна из лучших система судопроизводства, которая действительно с задачами справляется. То есть всяческие творческие наработки, сдай друзей, получишь меньше, признай вину, выйдешь условно и прочее, и прочее. Я не могу сказать, что тебя об колено ломают, но вот у нас такого нет. Может, сейчас есть.
Но у них, правда, еще есть защита свидетелей, которой у нас нет.
И этого точно. Я помню, у нас одну свидетельницу за день 3 раза чуть не украли, ёлы-палы. Тетеньку так было жалко. Ну, нам-то что, блин, с одной стороны. А тетеньку так жалко. И что с тобой дальше будет? Я, к сожалению, не знаю, что с ней дальше было. Наверное, ничего хорошего. Но и людей прятать, и сдавай всех, рассказывай. Да. Есть, конечно, смешные вещи, типа волка с Уолл-стрит. Парни, да я все знаю. Я вам сейчас все расскажу.
Я вам столько расскажу, что вы столько не знаете.
Да. Как на Уолл-стрит. Но там никому не интересно про Уолл-стрит, не надо про них рассказывать. Ты вот за свое там влетел, и этого, в общем-то, достаточно. За это посидишь. Тоже хитро достаточно. Но вот то, что все абсолютно безжалостно друг друга сдают, особенно когда тебе там 30-ка за торговлю наркотиками корячится, а давай-ка ты расскажи про дружков, будет 10-ка, а там еще условно досрочное за хорошее поведение, глядишь.
Через 6 выйдешь.
Да, 6-8 там выскочишь. Это...
Разница есть.
Она настолько существенная, что не передать. Это примерно как у нас. Либо 8 лет на лесоповале, либо 3 у меня при оперчасти в крестах стучать будешь, давай, блин. И уже барабанный бой заглушает все на свете. Так-так.
Да. Ну, кстати говоря, у них же есть один плюс в судебной системе. Судья-то выборный. Вот. А выборный судья все-таки это не совсем то, что назначенный судья.
Ну, я же тебе говорю, что там в массе аспектов это лучшее, что вообще только можно.
Правда, быть. При этом же у них все, ну, самая мудацкая, которую можно придумать, система права англосаксонского прецедентного.
Ну, их устраивает.
Когда какой-нибудь там Финч против Эсхола. И вот решение было вынесено так. Вот прецеденты.
1735
поэтому... Я считаю, что к моему клиенту должно быть применено право этого прецедента. А судья, да, говорит, а я не считаю, что должно быть применено право этого прецедента. Тут же присяжные говорят, вообще не знаем, что это за прецедент, просто не виноват и все. Ну или виноват, как получится. Что это сейчас? Что это было?
Да и хер с тобой, гуляй, блин.
Просто какой Финч? Это что значит? То, что Финча оправдали, а Эсхола, наоборот, обвинили, это вообще ничего не значит, на мой взгляд, потому что контекста проблемы может быть несколько иной.
Да.
Вот и попробуй разберись во всем этом. Ой-ой-ой-ой. Мне поэтому кажется, что у нас наша эта германская, римская модель права, она гораздо лучше. У меня так вот есть, прямо скажем, столько убеждений.
Я с тобой соглашусь, но в дебри не полезем, да. Итак.
На работе у Хенка Шрейдера. В их антинаркотическом агентстве. Агентстве по борьбе с наркоманами, негодяями и дегенератами сидят сотрудники, и Хенк Шрейдер зачитывает, понимаешь, некий доклад. Говоря, что как-то так получилось, посмотрите, дорогие товарищи. У нас, ну, во-первых, да, милиция почему-то думает, что они поймали Хайзенберга, хотя это, говорит, тупой уголовник Джимми туда-сюда. Интересно, почему тупого уголовника милиция не знает, а федеральный агент знает? Он вроде таким обычно не занимается. Скорее,
это разные организации.
Скорее, околоточный бы знал бы этого.
Полиция и все эти DEA, FBI – это И разные конторы друг друга они, естественно, ненавидят.
Вот просто. Естественно.
Информации, по всей видимости, особо-то не меняются. Я ж тебе рассказывал.
Не, ну это же в компьютере все, это уже 2000 какой-то там.
А это правда, 5-6-8 год? Вот этих людей на Манхэттене там в 62-м году вот на углу улицы такой-то и такой-то троих убили. Это правда? Правда. Раскрыто? Нет. А почему? Так это бомжи, они никому не нужны. О, как интересно. А вот месяц спустя на другом углу трое убиты. Правда? Правда. А эти раскрыты? Нет. Почему? А это организованная преступность. Такое не раскрывается никогда. Это что вообще такое, блин? Там бред сумасшедшего. А у вас есть вообще какие-нибудь там эти криминалистические учеты? Нет? Приготовься. Нет. Вообще ничего нет. Ну и пик – это когда гражданин, если правильно помню, там из семьи, когда установили слежку за семейством Дженовезе.
Известный итальянский бандосы.
Да, да, который там своего колумбийского садовника под хвост баловал, что, как ты понимаешь, на репутации семьи сказалось так, что я даже не знаю. А он начал приглашать всех капитанов к себе. Ну и приглашенных капитанов ФБР сфотографировало, а дальше ФБР внезапно узнало, что это вот, вы представляете, это мафиози все. Вы вообще в своем уме, блин? Вы, как это такое может быть? Если у вас на уровне ФБР вот такие глубочайшие познания, они, между прочим, все миллионеры долларовые, они, между прочим, все вкладывают наворованные деньги
в смысле, легальные... не ФБРовцы, а мафиози.
Да, да, ну эти-то да, тоже. Они же, кстати, не подкупные, как известно, там, не продажные. Они просто про это не рассказывают громко, сколько они там своих заловили за собиранием денег чужих, блин. Ну, прекрасно. Вот вы даже не знаете, вот у вас уголовники миллионеры, вкладывающие сотни миллионов долларов в легальный бизнес, вы не знаете, что они вот такие есть. Мы не знаем. Кто бы мог подумать.
Но в свое время у них получилось посадить некого Аль Капоне. Конкретно вот за это, за то, что у него непонятно откуда деньги были.
Я так понимаю, что там просто, я внимательно предмет не изучал, но поскольку про это так громко орут, почему одного Аль Капоне? Это как наш Михаил Борисович Ходорковский. Почему только его? Вот расскажите, почему только его? Явно ты что-то такое сделал, что тебя пришлось посадить. И с Аль Капоне такая же фигня.
Да, конечно.
Явно он там что-то
перешел. Делиться перестал. Это чаще всего бывает.
Так не бывает, чтобы перестал делиться. Видимо, какая-то личная обида, я так думаю.
Ну, учитывая, что в это время одной из главных крыш Аль Капоне был Гэри Трумэн.
Я же тебе
рассказывал. Который, да, который почему-то не сел, а наоборот.
Городской судья. А в это время в Чикаго городским судьей была гнусная продажная мразь Гэри Трумэн, который впоследствии стал президентом США.
То есть, он стал не уголовником, а президентом США.
Да, да, да.
То есть, почему Гэри Трумэн-то там же рядом с Аль Капоне не приземлился?
Ты уже посмотрел?
Алькатрац.
Ну, так получилось. Ты уже посмотрел художественный фильм «Ирландец», нет?
Нет. Я когда увидел, что там 3,5 часа, я что-то как-то это...
С энтомологической точки зрения посмотри обязательно.
Плоховато?
Нет. Там... Когда вот ты посмотришь «Гудфеллос», «Казино» и «Волк с Уолл-стрит».
«Казино» и «Волк с Уолл-стрит» я, конечно же, смотрел.
А еще «Бешеный бык», блин, то «Гражданин Скорсезе» – это просто титан. А тут ты увидишь, что если «Гражданин Скорсезе» не имеет готового материала, написанного совершенно другими людьми, не имеющими к этому Скорсезе никакого отношения, то просто ты дурачок, понимаешь? Ты вообще не понимаешь, про что это. Ну, кино-то ты про себя снимаешь. Вот тебе херь какую-то там понаписал, какой-то клоун престарелый, а ты, знаешь, там скрупулезно, да, это вот так, это вот. Я такой глупости в самых примитивных проявлениях. Вот в самых примитивных. Де Ниро адский киллер там и все на свете. Сливает бензин из машины. Он водитель профессиональный на грузовиках. Сует шланг.
Посасывает.
Отсасывает. Полный рот бензина, блин. Я, конечно, я могу поверить, что Де Ниро первый раз этим занимается в своей жизни. Или, но или лет 50 этим не занимался. Водитель грузовика-то
точно это делал иногда. Он умеет.
Вот даже в мелочах вот такая чушь. А в больших вещах я внимательно читаю, что пишут профессиональные идиоты, ошибочно именуемые кинокритиками.
Это лучшее произведение Скорсезе за последние 20 лет.
Вот, значит, «Волк с Уолл-стрит» – это не лучшее произведение, а вот это лучшее. Чушь собачья от начала до конца. Но там масса показательных примеров. Вот, ну, там не про судей, конечно. Там все уголовники. Вот весь фильм, он весь состоит из уголовников. Начиная с того, как Де Ниро на итальянском фронте во время Второй мировой все время в лесу расстреливает пленных немцев. Это такой небольшой штрих, как демократическая держава ведет войну, соблюдает правила, там, конвенции какие-то подписывают. Просто немцев расстреливают в лесу. А что тут такого? Казалось бы, немцы тоже странные, кстати, как-то это роют себе могилу, встают возле нее и их застрелили. У них лопаты есть, между прочим. Есть такой хороший пример. Известный польский юморист, в кавычках, такой Станислав Ежи-Лец,
да,
которого тоже повели в лес копать себе могилу. Вот он немца лопатой убил и убежал, и потом острил всю оставшуюся жизнь. А тут вас двое с лопатами. Чего вы его не убили, блин? Я вас уверяю, что человека с ружьем, например, ножом зарезать гораздо проще, чем застрелить из ружья. Ты не успеешь ничего сделать. Я с ножом добегу до тебя в три раза быстрее, чем ты.
Не, ну если он не адский.
Никакой не адский. Когда мне было 18 лет, я перемещался как леопард вообще. Это исключено в меня попасть, блин. А если вопрос стоит о том, что сейчас меня над ямой застрелят, я вас уверяю, прыть моя усилится втрое. И отчаяние, и всякое такое. Ну, а дальше там какие-то профсоюзы. В профсоюзах одни уголовники, только уголовники, кругом итальянцы, все друг друга валят, профсоюзный лидер, мошенник, жулик, вор, и по его указаниям убивают людей, жгут имущество. Наши кинокритики в этом не видят. То есть, вот суть фильма...
Это который Джимми Хоффа, видимо, имеется
да,
в виду.
Да. Суть фильма мимо кинокритиков, что тебе же показывают. Вот естественное состояние самого свободного и демократичного на свете общества. Вот оно. Смотри, на что это похоже. Я вот в рамках этого, ты знаешь, эти вонь наших этих малолетних дебилов. Неправильный капитализм в России построили. А вот правильный. Посмотрите, вот правильный капитализм. Там все хорошо. Оно вот так. Этого убить, машины ему взорвать, дом сжечь, производство спалить. Это правильный капитализм, пацаны. Да? Или это у вас, может, какие-то отдельные проявления. Ну, вот из этих отдельных проявлений у вас все и состоит.
Друзья, мы понимаем, что фильм – это не документальное свидетельство, просто документальные свидетельства, а и гораздо страшнее, чем любой фильм вообще.
В общем, это, подводя, так сказать, некоторым образом черту, художественный фильм «Ирландец», по-моему, подводит черту под всей карьерой гражданина Скорсезе. Вот где тебе написали, там и объяснят, как надо, там ты можешь, да. Ага. А вот где тебе не написали, там ты себя...
Нет, ну, зато товар лицом,
да,
в смысле так, капитализм.
Да. Это никак не отменяет гениальности предыдущих фильмов, но это вообще за гранью добра и зла. 3,5 часа.
Я-то просто как, я почитал отзывы профессиональных кинокритиков, понял, что 3,5 часа, и решил, что раз отзывы такие, лучше пока не смотреть. Потому что что-то как-то я это... Когда так хорошо говорят, я никогда не верю в такое.
Замечательная концовка, в которой убийца, душегуб и сволочь, главное переживание в жизни, что с ним, у него 4 дочери, а вот одна с ним не разговаривает, понимаешь? Как бы вот камень на душе просто, она со мной не разговаривает.
Молиться надо.
Да, 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 надо к папу сходить, помолиться, вот, хорошо будет. То есть, то, что ты всю жизнь людей валил, это значит никак. А самый большой камень на душе – дочка с тобой.
Конечно.
Видимо, этому герою я должен сочувствовать.
Самоидентифицироваться
с этим замечательным человеком. Да.
Класс.
Отличное кино. Всем рекомендую. У кого есть лишних 3,5 часа, посмотрите. Отдельно разберем.
Да. Ну, а пока товарищ Хенк Шнейдер говорит, что... Милиция думает, что Хайзенберга посадили, хотя это тупой уголовник Джимми туда-сюда, а при этом синий метамфетамино с улицы совсем пропал, но при этом появился в других городах. Это значит, что или Хайзенберг, это не Джимми,
сквозанул.
Да, или просто где-то вот есть эта самая лаборатория, где сидят его последователи и продолжают работать. Или он сам продолжает работать. Ага. Вот. При этом связался с кем-то не тупым, который догадался барыжить не там, где он живет. Вдруг. Угу. Это умно.
Конечно. То есть гражданин из ресторана дело знает.
Чё, да, он получил. Сколько он там получил? Ну, почти 20 килограмм этого метамфетамина и барыжит где-то еще. Ну, он, так я так понимаю, вообще не занимается. Ну, по крайней мере, широкой торговлей в своем родном городе. У него какие-то бытовые подразделения в самых разных местах.
Правильно.
Ну, это вообще у него прикрытие замечательное, потому что, вот я говорю, по-моему, очень хорошо. Начальник сети ресторанов. То есть, согласно профессион ДФУА, мобильность будет огромная. Он обязан перемещаться между тем, этим рестораном. То есть, то, что он везде колесит, не удивляет никого. А пока ты там колесишь, можно же приглядывать за всеми. Правда, опять же, как выяснится, и это мне очень понравилось в фильме, это вообще, наверное, один из составляющих любимых моментов во всем фильме, что у него, конечно, да, там 14 бытовых подразделений, 14 ресторанов, служб безопасности, специальная там куриная ферма,
да,
где он мясо выращивает для ресторанчиков. Видимо, транспортная контора, которая все возит. То есть, ну, много всего. Ага. То есть реально много. Прачечные, хуячечные. Но это все оказывается вот так узеньким подразделением гигантского международного концерна.
Красота.
Вот. То есть, вот это вот оно и есть, что международный концерн тут торгует, я не знаю, электромоторами. Здесь какими-нибудь солнечными батареями, тут насосами, здесь курицей, здесь посуду, здесь белье стирает, а тут наркотиками и едет по всему миру. Но кто не знает и кто рассказывает про правильный и неправильный капитализм, 50% современных капиталов построены на торговле наркотиками. Вот так вот. Ну, это, по крайней мере, про то, что мы знаем. Возможно, мы что-то еще не знаем.
Ну, может, просто... 60.
Нет, да. Ну, просто то, что ведь сейчас тоже происходит торговля наркотиками, и эти деньги никуда просто так никогда не денутся, куда они вливаются, мы тоже не знаем. Потому что вот сколько ты продаешь наркотиков, там кокаина, героина за год, это сожрать потом невозможно. То есть невозможно ни купить себе яхт, ни домов. Я не знаю, съесть осетров, лобстеров, черные икры – это нереально. То есть в потребление это продавцы наркотиков пустить не могут. Но однако деньги куда-то каждый год деваются. Да. Это значит, что куда-то вкладывают.
Да.
По-другому быть не может. Это просто уравнение с одним неизвестным. Оно решается однозначно. Поэтому вот через там 10, 20, 50, 100 лет будет какой-то исследователь, который найдет эти документы. Или они их просто рассекретят, потому что коммунизм настанет и будет нечего прятать. И мы узнаем, сколько реально бизнеса было построено на наркоторговле. Пока мы, да, можем прикинуть, что около 50% было построено на наркоторговле еще конца 18-го, 19-го, начала 20 века.
Великолепно.
Вот. Это все построено конкретно на отравлении, массовом отравлении людей наркотиками. Поэтому правильный капитализм, он только один. Одна половина из наркотиков, другая из рабов происходит, из работорговли. А теперь вдруг выясняется, что работорговля и наркоторговля – это уголовные преступления.
Вот ведь.
Опа!
Как интересно.
То есть, было пока выгодно, это было не уголовное преступление. Смотри-ка ты, а теперь невыгодно и уже уголовное. А оно невыгодно, как вы думаете, почему? Потому что кому-то жалко рабов, кстати. В Африке до сих пор рабы используются, не только там. Причем используются самыми лучшими фирмами.
Например,
Nestle.
Например, батарейки для Теслы, для которых что там, кобальт,
да,
литий или что-то. В Африке добывают
литий.
Дети, негры, рабы.
И что-то никто из этих экоактивистов про это не рассказывает как-то. А наоборот, надо всем на Теслы переходить.
Да. А вот когда вы какао пьете, какао тоже добывают рабы на плантациях Nestlé. Причем нет, ну рабы это не какой-то эвфемизм, что там плохо оплачиваемые рабочие. Или рабочие, работающие в хреновых условиях. Нет, это рабы в древнеримском смысле слова.
Собственность.
Да. То есть никаких вариантов. Они не получают никакой зарплаты, их просто кормят и могут в любую секунду шлепнуть. Вообще без вопросов. Это, кстати говоря, они регулярно бегут и рассказывают об этом всем, но почему-то. Да уже, наверное, лет 30 об этом вопле, ничего не меняется.
Что менять, если все хорошо?
Так вот, оно стало преступным. Только почему? Потому что стало невыгодным. Потому что у нас-то капиталы уже сколочены,
да.
И они уже вертятся, и все прекрасно. Все прям о. А если это сейчас не прикрыть, это значит, что у кого-то опять будут сверхдоходы, и очень возможно, что с ними придется конкурировать. Это единственная причина, почему наркоторговля и работорговля, ну, по крайней мере, в публичном поле запрещены. То есть так вроде нельзя, потому что, опять же, создаться конкурентов. А кому оно нахрен надо? Ну, если вы там не верите, вот прямо конкретно до сих пор живы фирмы, зарегистрированные, то есть они даже не переоформлены ради.
Мы же про это делали ролик.
Да, точно совершенно. Есть фирмы, которые прямо зарегистрированы во время торговли наркотиками. Они занимались напрямую торговлей наркотиками, живы, здоровы до сих пор. Их даже. Юридическое лицо не поменяли. Это они. Это наркоторговцы. Не считая тех, которые более стеснительны и все-таки себя как-то перерегистрировал. Вот.
Но это тоже нетрудно узнать.
Да, это, господи. Слава богу, что на Западе хорошо всегда, так это в отчетности. Если уж ты в документальное поле влез, за тобой хвосты останутся навсегда просто. Да. Словом, в это время у мистера Уайта на компьютере постоянно это пим-пим-пим-пим оповещение о донатах.
Угу.
Их все больше и больше, потому что Сол Гудман и белорусский хакер работают вместе, не покладая рук. Ну а мистер Уайт едет спасать тупорылого Пинкмана, которого, конечно же, находит в каком-то совершенно приопущенном приюте для наркоманов. Даже не в приюте, правильно сказать, притоне. Потому что там у них был хрустальный дворец, где метамфетаминовые селились. То это вообще даже ничего подобного. Какие-то развалины какого-то дома, какие-то люди в коридорах валяющиеся. Бомжатник натурально. Все обоссанное вокруг. Ну и там посреди всего этого обколотый.
Великолепие.
Пинкман. Я убил Джесси. Мое место здесь. Ой.
Дебил.
Ну, дебил, да. Потому что, во-первых, с какого хера ты убил Джесси, это во-первых. Во-вторых,
Джейн.
Я убил Джейн, правильно. Во-вторых, ну понятно, что от жалости к себе. Это, во-первых, самое лучшее чувство, которое вообще человек может испытывать, жалость к себе. Ну а от жалости к себе, вот, например, можно себя просто медленно гандошить при помощи Герыча. То есть интеллект сквозит в каждом действии этого персонажа. Потом он поумнеет, надо сказать, заметно, но пока не сильно. Да, дальше очень трогательная сцена, как приходит в колоток этого Диэй Густаво Фринг. Потому что он лучший друг департамента по борьбе с наркотиками. Он им постоянно подгоняет там то новую форму, то спонсирует там ежегодный какой-то там осенний марафон, пробег, какое-то спортивное мероприятие, то им новый воронок подгонит на отдел. Короче говоря, серьезно вкладывается.
А какой в этом для него смысл?
Как какой смысл? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ну, опять же, про него никто плохо никогда не подумает, потому что он постоянно трется с ментами.
Дымовая завеса.
Да, с ментами и с федералами, которые по наркотикам специально. И вот он наблюдает фотографию Уолтера Уайта. И говорит, а это кто? Говорит, а это мой, говорит, свояк. У него вот серьезные проблемы со здоровьем, раковая опухоль, денежки собираем. Ну, я такой, говорит, там тут же нас там 100 баксов туда, щедрот незамедлительно. А сам такой, ага, а мне ты не сказал, говно такое. Тут же его просек, не спрячешься никуда от мафии. Ну, это, кстати говоря, вообще один из лучших персонажей, этот Густаво Фринг, и он так понравился, потому что Эспозито сыграл, а Винс Гиллиган его вместе с режиссерской группой заставил еще и правильно сыграть, правильно его замотивировали, вообще образ получился настолько цельный, очень-очень круто. И, конечно, его это фирменное... Когда он от очень такой прям вот искренне теплой располагающей улыбки одним движением уголков рта вниз в такую гиену превращается, такой... и натурально говоришь, вот как змея уже смотрит такой. Хотя казалось бы, вот нашли такое простое движение мимики лица, что сначала уголки рта были так, а потом делались так. Ну, натурально, как будто маску сменили вообще с радостной.
Тренировался, наверное.
Очень круто вообще. Я даже не знаю. Очень круто. Потому что тут он этим пользуется не так, чтобы часто, но вот когда он... Потому что в основном весь фильм Густаво Фринг играет приличного человека. Угу. Он все время находится на людях, и там он приличный человек. Ну, или с коллегами корчит из себя такого... благорасположенного босса, вот так вот, который прям начитался Дейла Карнеги и со всеми хочет быть на короткой ноге, душа нараспашку и вот то, что называется постоянный посыл позитивного заряда во вселенную, чтобы вселенная тебя услышала и ответила тем же.
Какой ты хороший.
Да.
Господи, как они эту херь любят, блин.
Очень любят. Так и, конечно, вот-вот-вот-вот уже Уолтера Уайта должны уложить в больничку. Потому что как-то внезапно получилось, что на донатах он собрал необходимую сумму денег. Ну, так, просто очень хороший человек, и поэтому, конечно, ему со всего мира по $1.5 все скинулись, и немедленно денег хватило на операцию.
Так бывает, да.
Да. Но вот в этот раз, понимаешь, случилось. Сколько там? 130 тысяч? Или сколько? В общем, я же в прошлый раз сумму-то озвучивал, забыл уже. Ну, короче говоря, сумма-то жутко какая-то совершенно. То есть, если бы он не продавал наркотики, он бы умер. 100%.
Естественно, да. Тут сомнений-то никаких нет.
Да, лечить бы его так просто точно никто не стал, кому ты нахрен нужен.
Зачем, да.
Да. А, да, и, конечно, перед всем этим их навещает семейство телевидения, которое вместо телевидения, которое увидело сайт Уолтера младшего про Уолтера старшего, все страшно растрогались и немедленно побежали про него снимать интервью и показывать по местному телевидению. Так. Ну а потом Уолтер в больнице. И с ним сидит жена, изображая. На мой взгляд, судя по материалу 10 серии, совершенно неубедительно, а верную хорошую супругу. Мы знаем, что на самом деле он только изображает. Дрянь это та еще. И вдруг выясняется, что как только Уолтеру дали наркоза предварительного, ему стало такое-то не совсем хорошо. Его вдруг жена опять спрашивает: а как? Вот, типа того, что вот тебе звонили по телефону, он говорит, по какому телефону?
Ловко, да, ловко.
И становится понятно, что у него два телефона.
Минимум два.
Минимум два. И тут его порезали, все лишнее выкинули, зашили, и вот. Уолтер Уайт здоровый человек,
как новенький.
Как новенький, потому что операция внезапно прошла очень успешно. И все у него хорошо, на первый взгляд. Потому что как только Уолтер Уайт оказывается дома, Только что его смерть посрать отпустила. Вот конкретно он вернулся с того света. Даже с учетом ремиссии операция-то опасная. Ну, а эту самую ремиссию же никто предсказать-то не мог. И вот он возвращается домой к любящей жене, и жена говорит: сейчас на выходные уеду к Хэнку и Марии, а ты, чтобы к понедельнику, собрал манатки и покинул жилплощадь. Вот это поворот. Я, конечно, всего ожидал, но при первом просмотре я аж вскочил и забегал по дому, такое увидев. Поставил запись на паузу и принялся носиться. Так меня это как-то покоробило. Ты что, больная? Вот конкретно. Может быть, тебе таблеток поесть каких-нибудь?
Было бы неплохо.
Да, потому что... Вот... Может, ты сначала выяснишь, даже если вдруг ты считаешь, что второй телефон – это какой-то адский косяк. У них в Америке, может быть, это так и есть. Но ты у только что чудом ожившего мужа, с которым прожила 18 лет, хоть попытаешься выяснить, зачем ему этот телефон. И что он вообще имел в виду? Может, он под наркозом бредил?
Да.
Такое бывает.
И не имелось в виду два телефона. А имелось в виду телефон вообще.
Какому телефону? Какой звонок? О чем ты вообще? То есть, ну, все что угодно ж может быть. Я вот помню, как-то раз, когда мне первый раз наркоз перед операцией дали, меня такие видения посещали, что я уверен, что пока мне эту маску за меня не надели, если бы меня спросили что-нибудь, я мог бы очень много интересного рассказать. Совершенно непредсказуемо. Правда, она тут же выясняет, что звонила она его друзьям миллиардерам, они его лечение, оказывается, не оплачивали, спалился. Вот это вот зря он так сделал. Не надо было вообще на них никак выводить. Да, и то, что мать ему денег не давала, он еще и матери позвонил. То есть он непрерывно врет. И теперь он точно знает, что врет, и поэтому вали отсюда. Как-то это вот интересно, вали отсюда. У них дом в совместном владении. Чуть это вали? Сама вали!
Если на то пошло.
Да.
Да.
Вот. То есть понятно, что ничем хорошим это не закончится при таком подходе. Будет развод, ну так мы дом поделим. Ты пойдешь куда-то, я еще куда-то.
С бассейна воду спустим, в нем будешь жить.
Да.
Сверху тент натянем.
Ну, понятно, что она с двумя детьми. А это же для американского правосудия совершенно однозначно, что у мамы будет преимущество, причем серьезное. Ну, все равно дом будут продавать, делить напополам, и вот все получат какие-то свои деньги. Ты столько, этот столько. А вот это вот вали, там три спальни.
Угу.
Я в другую спальню свалю, иди ты в жопу. Нет, этот, однако, вот да, он прямо вот возьмет да, дальше такси и уедет в гостиницу. Такой неконфликтный человек.
Да ему плевать, видимо.
Нет, просто. Ну ему. Не, он в панике, ему-то как раз не плевать. Он-то в панике, он конкретно в ужасе. И потом это будет понятно, вот дальше несколько серий подряд. Да какого там несколько серий? Он целый сезон будет налаживать отношения с этой вот скорпионихой. И она потом еще будет говорить: а я тебя боюсь.
Ой.
Я тебя боюсь. Ой. Так ты его конкретно допекла.
Не бойся.
Не бойся, чего. Ты влезла, сама влезла в его дела, выяснила, что муж уголовник, и теперь ты его боишься. Ой-ой-ой. Короче говоря, сваливает она. Ну и пока нам показывают эту душепищательную сцену. Кстати, сыграно просто отлично, что одним, что другим. Вот что тетка играет прекрасно, что Уолтер Уайт играет замечательно. В общем, сцена сильная. А в это время Дональд Маргулис, папа Джейн Маргулис, прибывает на рабочем месте у себя, а именно в авиадиспетчерской, где разводит самолеты по эшелонам. Ну, а так как он только что с похорон дочери, он не в себе немножко, и он два самолета состыковывает вместе над Альбукерке. И вот охреневший Уолтер Уайт сидит перед бассейном такой: вот я жив с баблом, который ради семьи зарабатывал, а семьи у меня больше нет. И тут в небе взрывается огненный шар такой, во все стороны обломки, черный дым, и ему в бассейн падает розовый медведь.
Со значением.
Да. Потом он его глаза будет выковыривать по всему дому в самых неожиданных местах.
Ужас, блин. Несчастные люди. Поэтому серия называется ABQ, да? То есть это воздушный альбукер.
Да.
Вот прибытие
этой да. серии.
Ну, что я могу тебе сказать? Отличная серия. Просто отличная.
Ну, вообще...
Есть о чем подумать, есть о чем поговорить, да.
Сезон весь, главное, завернутый, как самостоятельная часть. И как часть общего драматического полотна. И каждая серия, главное еще, имеет, это сразу видно, законченные драматические рамки. То есть каждая серия сама по себе произведение искусства, и они произведение искусства в рамках сезона.
Большая ловкость у создателей, очень большая. Молодец, Гиллиган, блин.
Так вот. Все завернуть, вместе свести. И главное, медведь этот в конце, который падает, ну это же просто симвология-то в этом очень какая. Сильная, очень. Блин, да. И опять же, масса событий, которые происходят во всем эпизоде, прошу прощения, сезоне, и выясняется, что ничего лишнего. Вот конкретно все события, которые есть, ни одной пустой проходной сцены. Хотя, повторюсь, очень долго кажется, что есть конкретно сцены, которые просто напиханы для массы. Нет, таких нету. Все увязано друг с другом, причем увязано предельно ненавязчиво, то есть не наиграно. Сделано вот как оно могло бы быть в жизни, со всей
каждое ее тупостью. Чеховское ружье, висящее на стеночке, в обязательном порядке бахнет. Ловкий, очень ловкий. Снимаю шляпу. Неудивительно, что сэр Энтони Хопкинс от просмотра так обалдел, блин. На меня тоже глубочайшее впечатление произвело. Молодцы. Молодцы. Спасибо, Клим Саныч.
И товарищу Винсу Гиллигану вместе с творческим коллективом.
Да.
Третий сезон.
Да, второй сезон добит. 20 эпизодов разобрано. Приступаем к третьему. Ну, это уже... Я не знаю, с какой скоростью это выйдет. То есть, у нас 4 серии, а до Нового года не так много осталось.
Ну, еще, может, пару успеем записать на... До окончания этого месяца, я имею в виду.
Да.
Да, в этот год.
Круто, круто. Ладно, сегодня все.